Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели радио «Вера», здравствуйте. Программа «Светлый вечер» в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня говорим про программу «Учитель для России».
Алена Маркович, один из организаторов программы «Учитель для России». Игорь Ребец, учитель литературы Каринской средней школы. Мне, на самом деле, очень приятно, что вы сегодня к нам приехали, потому что о вашей программе я знаю уже с лета 2015 года. Знаю от Игоря, который мне однажды позвонил и рассказал, что он будет школьным учителем, что всегда об этом мечтал. Я сразу вспомнила книжку «Географ глобус пропил». Да, но подумала, что вполне возможно, что все получится, когда узнала детали этого нового проекта, потрясающе интересного. Мы однажды делали с вами сюжет в наш радиожурнал пятничный. Он был кратким. И мы решили, что нужно сделать большую программу. Алён, вам слово, потому что, наверное, вы, как организатор, да, можете нам пролить свет на то, в чем же особенности учителя для России по сравнению с теми вещами, которые у нас в нашем сознании уже устоялись к сегодняшнему моменту в отношении школы.
Хорошо, да, спасибо, Алла. Добрый вечер всем. Ну, расскажу пару слов о том, что такое «Учитель для России». Идея нашей программы очень простая. Мы хотим создать такие условия, чтобы в школу смогли пойти работать самые талантливые, молодые, целеустремленные люди. Причем нам не столь важно наличие педагогического образования и опыта работы с детьми, хотя это приветствуется, конечно, как совершенно другие критерии. Мы исходим из некого идеального образа того, кто такой хороший учитель, и пытаемся найти молодых людей, или не только молодых, у нас, кстати говоря, нет возрастных ограничений, которым вот такая деятельность могла бы быть интересна, которым, может быть, чувствовать свое призвание в том, чтобы быть учителем, или которым это интересно по каким-то другим причинам. И мы делаем так, чтобы школа как система их не поглотила, а наоборот, чтобы школа стала такой очень, знаете, питательной средой для их развития, как профессионального, так и личного. Нам кажется, это очень важно. Ну вот если говорить содержательно уже о программе, то из каких этапов она состоит? Первый этап – это отбор, очень тщательный отбор. Мы отбираем учителей так, как, наверное, отбирают сейчас все крупные международные компании к себе сотрудников. Это многоступенчатый отбор, 4 этапа. Сейчас мы, может быть, даже доведем этот отбор до 5 этапов. Такое, знаете, мелкое сито, когда мы просеиваем очень много людей и выбираем действительно бриллианты. Затем мы молодых людей подготавливаем, потому что, ну, понятно, что раз мы берем на себя такую большую ответственность выводить к детям людей, многие из которых не обладают педагогическим образованием, нам надо с ними очень серьезно поработать перед этим. Поэтому у нас есть такой очень интенсивный тренинг в течение 5 недель летом, когда ребята готовятся к первому дню в школе, ну вот буквально целые сутки напролет. Игорь не даст мне соврать. В том числе там есть и практика работы с детьми в таком очень интересном формате.
То есть 5 недель, прошу прощения, готовятся к 1 сентября, то есть к одному учебному дню.
Ну, к тому, чтобы быть готовым выйти перед классом. Да? Ага. Это такой очень важный момент в жизни учителя. Но важно то, что это только начало. После того, как учителя выходят в школу, в течение всех 2 лет, программа длится 2 года, мы оказываем учителям самую интенсивную поддержку. У них есть личный коуч, это такая уже практика из бизнеса. Есть коуч, который помогает осмысливать то, что происходит с учителем с точки зрения личного роста, с точки зрения того, как налаживать отношения с коллегами, с точки зрения того, как налаживать отношения с родителями и детьми. Есть методисты, которые помогают учителю разобраться, как можно интересно преподавать, преподносить свой предмет. Есть серии вебинаров, онлайн-занятий по самым острым вопросам, которые неминуемо каждый день, наверное, каждую секунду возникают у молодого учителя. Есть ежемесячные встречи, где учителя отрабатывают самые такие сложные вопросы, которые невозможно решить онлайн. И, кстати говоря, это мы все разрабатываем вместе с Высшей школой экономики. И по итогам всей этой программы наши учителя получают диплом о том, что они прошли программу педагогической переподготовки.
А, вот, это как раз был мой вопрос, потому что мне казалось, может быть, я не прав, но вот все тенденции идут к тому, что сейчас в школу не допустить человека без педагогического образования. То есть многим учителям это как бы даже закрывает дорогу, несмотря на то, что у них там, может, прекрасное университетское образование, МГУ, но их вот не допускают до детей, потому что педвуз не заканчивали.
Вы знаете, тенденции разные. Если посмотреть на закон об образовании, то там не сказано, что для того, чтобы быть учителем, надо
обладать...
А,
это вторая сторона медали. Это уже обычно говорят противники.
Да-да-да-да-да. Вот. При этом есть квалификационные справочники, которые действительно вносят там много путаницы в это. И на самом деле, ну, по практике мы знаем, что очень многие директора, особенно хороших столичных школ, рассматривают это как очень хорошую, успешную практику, брать на работу учителей без педагогического образования в том числе.
Да, я знаю.
И находят способ... способы обходить все эти
вот
нюансы.
Как раз про способы, как это обходить, интересно. Ну вот, я так понимаю, один из способов – это программа «Учитель для России».
Это способ абсолютно легальный, причем, я так понимаю, что такие вузы, как Высшая школа экономики, да, они целиком полностью вас поддерживают, это мощная база такая, надежная.
Высшая школа экономики.
Плюс у вас же ведь, когда курсы проводятся летние для будущих педагогов, насколько я понимаю, да, там их читают эти курсы лучшие из лучших, из тех учителей, которые есть на сегодняшний день, они делятся своим опытом, поэтому нельзя сказать, что народ уж совсем, так скажем, там, неподготовленным получается. Нет, совсем нет. Наоборот, свежий взгляд на проблемы, о которых мы все прекрасно знаем, но при этом энтузиазм и далее со всеми остановками. Смотрю на Игоря и понимаю, что он так колеблется как-то между энтузиазмом и усталостью после трудового дня. Да, может быть, вы нам расскажете о том, как вообще, в принципе, у вас проходили вот эти первые подготовительные занятия, первые 5 недель подготовки к началу учебного года, и с чем вы столкнулись на практике?
Мне сразу вспомнилась фраза, что на первых порах неопытность компенсируется энтузиазмом. Это вот к этой теме. Добрый вечер. Да, ну, что касается летнего института, это 5 недель интенсивной подготовки. В нашем случае это было с 3 июля по 9 августа мы там были. И, ну, это такой полный рабочий день учебный. То есть мы вставали, просыпались там в 7:30, условно говоря, там завтрак, и с 9 у нас уже начинаются какие-то семинары самые разные. То есть приезжали преподаватели... Ну, люди здесь, наверное, можно поделить как-то типологически людей, которые с нами работали. Это люди из педагогики, это люди из бизнеса, ну и различные люди из разных очень направлений, там коучинг, еще кто-то, и ну, все работали по своим направлениям, и ото всех мы что-то брали. Вот, например, что касается, вот у нас было очень разные вещи. Вот я прямо сейчас пытаюсь вспомнить, и на самом деле, в силу того, что это действительно с утра и до вечера столько всего происходило, что сложно даже так структурировать очень четко. Ну, например, нужно ли примеры сейчас приводить, да, чем мы там занимались?
Вполне. Чем вы там занимались?
На самом деле, сначала первый этап, это был такой этап, скажем, познание себя как человека. То есть проект руководствуется философией, что к детям не может идти человек, который, скажем так, не поладил с собой. То есть ему нужно разобраться в своих плюсах, в своих минусах. Вот,
и это, поэтому... кстати, здорово, иначе он начнет разбираться в себе
за счет детей.
Да, помещая все на детях.
Вот мы этим и занимались. То есть, как бы... из серии «Знай своих демонов», чтобы, как бы, не знаю, приструнить их. То есть знай свои минусы, да, свои плохие стороны, чтобы знать просто, как с ними работать, и чтобы ловить себя вот на уроке, например, в тот момент, когда вот включается какой-то твой... Ну, у всех у нас есть какие-то, может быть, комплексы или там, ну, что-то вот...
А дети это очень чувствуют,
они это
прочим,
чувствуют,
да.
И они, конечно, начинают часто на этом как-то играть, продавливать, где-то проверять, и... Когда я четко понимаю, что вот сейчас вот какая история происходит, что вот он пытается там сыграть вот на этом, ну, я просто понимаю, что это всего лишь такая игра, взаимодействие, и гораздо проще становится. Вот, и, соответственно, вот первая неделя летнего института многое в этом плане дала нас, были тренеры, которые больше из сферы бизнеса, которые вот занимаются там различными, ну, там вот различными историями по типологии личности и так далее. Мы очень много времени потратили на то, чтобы определить, кто мы в этой системе, да, какая, как бы, это определенная, конечно, категоризация и определенная, как бы, не знаю, стереотипизация, но, тем не менее, это очень полезно, когда ты знаешь, что, например, ты мыслишь, твой мозг устроен так, что ты мыслишь более фактурно, тебе нужны детали, там еще что-то, а есть люди, которые размышляют больше концептуально. И просто потом на уроке ты понимаешь, что вот ты человек, там, это называется, ну, скажем так, вот есть сенсорный, вот я сейчас прошу прощения, что углубляюсь в детали, но это очень интересно. Есть вот, просто это на уроке очень работает. Есть человек, который вот, сенсорик, а есть интуит. И вот, например, я стою на уроке, я понимаю, что я сейчас объясняю очень детально, а может быть, этот ребенок, он, его мозг устроен иначе, он понимает это на другом уровне. И, соответственно, мне это нужно понимать, вспоминать об этом и выстраивать свое объяснение материала так, чтобы это было понятно вот разным типам личности. Вот. Ну и возвращаясь к тому, что мы делали на летнем институте, вот у нас было очень много вот про это в начале первой недели.
Я прошу прощения, Игорь, а уточняющий вопрос, а это было платное для вас образование?
Нет, бесплатное.
Это бесплатное?
В рамках
правда,
вот
что ли?
Проекта.
Я могу уточнить, что вообще, в принципе, вся поддержка, которую мы оказываем, это все бесплатно. Более того, я еще, мне кажется, не сказала важную деталь, мы еще доплачиваем участникам стипендию. То есть мы это, кстати говоря, такой большой для нас вопрос, связанный с масштабированием, но мы считаем это очень важным, потому что одно из принципиальных условий участия в нашей программе — это то, что ребята берут не больше 18 часов нагрузки, то есть это вот полная педагогическая ставка. Если посмотреть на то, как в основном сейчас работают учителя в школе, то, к сожалению, они берут гораздо больше часто. Там, я слышала сумасшедшие...
Две ставки, три ставки.
Но
они поставлены в такие условия.
Такие условия, безусловно. Им надо зарабатывать деньги, мы все это понимаем. Вот, но мы также для себя понимаем, что если ты молодой начинающий учитель, тебе нужно разобраться с миллионом разных вещей. Если мы хотим, чтобы этот учитель был творческим, чтобы он действительно готовился к каждому уроку, чтобы он находил время на каждого ребенка, то мы должны создать соответствующие условия.
Алена, за счет чего ваша программа тогда работает, если вы еще стипендии платите своим ученикам?
Спонсоры есть, наверное, какие-то.
Да, конечно. У нас есть спонсоры. Программа не государственная. Угу. На данный момент основной спонсор у нас Сбербанк. Сейчас мы расширяем финансирование. Финансирование будет в основном из частных источников.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алена Маркович, один из организаторов программы «Учитель для России», и Игорь Ребец, учитель литературы Каринской средней школы, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И я предлагаю вернуться сейчас к Игорю. Все-таки мне очень интересно по поводу летних курсов ваших узнать еще и другие подробности, поэтому поделитесь, пожалуйста, впечатлениями и что там было.
Ну, в общем, хорошо, я продолжу свой очень подробный рассказ. В общем, после, опять же, был вот эта некая личностная неделя, назовем ее так, вот про себя. Затем, тем не менее, во время этой личностной недели были, конечно же, семинары, связанные с педагогикой. Это детская психология, возрастная психология. Затем к нам с самого начала летнего института уже присоединились методисты, то есть это профессиональные учителя, преподаватели из вузов тоже. Вот, например, с литераторами Леонид Клейн, небезызвестный, работал. И, ну, это было здорово. И, ну, то есть параллельно началась загрузка такая по всем фронтам. Вот, и к 13 числу, к 13 июля, вот, мы уже мы решились выйти, скажем так, перейти к практике, и на базе одной из школ, это был город Талдом, это Московская область, мы делали такой вот летний образовательный лагерь для детей, в котором вот мы могли бы, как мы, учителя, да, которым нужна практика перед выходом в школу, могли бы пробовать какие-то методики, почувствовать себя, ну, какой-то первый опыт, чтобы в 1 сентября было не так волнительно. А для детей города это могло быть и было, мне кажется, очень классным таким трехнедельным мероприятием. Так вот, что это за такой лагерь? Он назывался «Территория лета». Мы его придумали вот всем нашим сообществом прямо там, на летнем институте, вот в режиме реального времени. И это трехнедельный вот такой лагерь, в который в первый день нам детей учителя привели, как бы.
Потому что... потом через три недели забрали.
Нет, они... Нет, там история была такая, что учителя сказали, мы договорились со школой, что можно, потому что, ну, в школе понятно, что это неплохо, потому что дети чем-то заняты, им интересно и все такое. Вот. Но они, учителя сказали, вот мы вам их приведем, и если вы в первый день сделаете так, что они захотят прийти на второй день, это же добровольно, это лето, да, дети, может быть, там в речку хотят, на речку пойти покупаться там, или заниматься своими делами, а тут в школу ходить. Причем все не просто так, это не просто лагерь, в котором там развлекательные какие-то мероприятия, уроки. Дети должны ходить летом на уроки, ну, потому что нам, как педагогам, нужна была вот не только практика общения с детьми, там, вот, вот эти применения знаний, которые мы получили на там, семинарах по какой-нибудь возрастной психологии, вот мы там ходим по коридорам, как в лагере, но в лагере все очень просто, ну, дети есть, ну, ладно, все не просто, но дети есть, но и с ними можно как-то взаимодействовать, и вот опыт взаимодействия идет, а вот предметного ничего такого нету, и поэтому нам было это очень важно. И поэтому мы боялись, что дети разбегутся на второй, на третий день, потому что, ну что, им говоришь, что, ну хорошо, дети, сейчас мы вот, у нас такое было яркое представление, яркое знакомство, а теперь пойдемте в кабинет физики, сейчас будем заниматься физикой. Ну, мы думали, что они не пойдут.
Вот облом.
Им,
да, им
мог
им.
Бы быть, но не был, что самое приятное.
Можно я внесу какую-то долю скепсиса небольшую?
Это твоя работа.
Может сложиться впечатление, что вы готовите учителей для таких престижных элитных школ. А вот вы можете представить себя, Игорь, учителем в обычной средней общеобразовательной школе?
В которой я и работаю, на самом-то деле.
А название-то красивое, Каринское.
Каринское – это село.
А-а.
И это единственная школа в этом селе.
Ага, понятно.
Ну, здесь я, наверное, тоже допустила ошибку, что не сказала сразу. В принципе, концепция нашей программы в том, чтобы вот эти самые молодые классные учителя пришли не в самые хорошие, престижные городские столичные школы, потому что там, на самом деле, все более-менее неплохо сейчас, а в самые простые, общеобразовательные, общедоступные школы, которые не отбирают детей, которые часто находятся в удалении от городских центров. И мы в этом году запустились сразу в Московской области и Воронежской области. Самая дальняя наша школа – это село, ну, это не село, это поселок городского типа Бутурлиновка, в 200 километрах от Воронежа, с ума.
Ничего себе. Да, серьезно. У вас на выходе из 600 человек было отобрано 40 педагогов, если я правильно помню.
Ну, не совсем, если быть точными, то у нас было 490 заявок,
490.
И из них мы там, ну, вот вышли в школу именно 42 человека, да.
Ага, ага. И они, соответственно, распределились по Московской и Воронежской областям.
Да, да.
Понятно.
А вот вы в Одинцовском районе работаете, да? Правильно?
Да.
Ага,
да,
все, я нашел вашу школу в интернете.
Там очень красиво у нас.
Приезжайте в гости. Обязательно. Спасибо.
Игорь, да, возвращаясь к вашему летнему лагерю, дети не разбежались, как я понимаю.
Не разбежались, и они ходили на уроки. То есть, опять же, все было добровольно. Потому что это лето, да, повторюсь.
А чем вы их зацепили? Вы можете рассказать?
Вот это очень сложный вопрос, чем мы их зацепили. Конечно же, мы относились к этим урокам. Ну, скажем так, мы не могли вот делать наши уроки, которых было, ну, относительно мало за три недели, строго по школьной программе, и вот как бы все как делается в школе. Мы должны были немножко убавить градус серьезности, но так, чтобы там осталась предметная составляющая важная, но при этом, чтобы мы пытались найти очень какие-то интересные заходы на эти темы. И это часто были игровые какие-то форматы. Это часто... Ну, тут сложно перечислять, потому что уроков было так много. У всех ребят там у нас были предметные группы. Например, русская литература – это одна группа, это называлась «Игра слов» в одно слово. Такой, как человек, такой игрослов.
Да?
Ага. Кем работаешь? Я работаю игрословом. Это вот как-то так было.
Интересно.
Затем была группа естественных наук, МХК и иностранные языки. В общем, различные такие тематические объединения, в которых мы хотели не просто знаниями какими-то поделиться, а мы хотели вот какой-то вот какую-то дверь вот в этот мир, который скрывается вот за этими предметами, приоткрыть и вот в какой-то такой форме, чтобы это было очень интересно. То есть там дети, например, насколько я знаю, там на вот у естественников они делали там модели из пластилина парка юрского периода и потом рассматривали. Ну, это потрясающе было, невероятное впечатление. Они такие молодцы там, да? Рассматривали какую-то природу, как работает вулкан, там еще что-то. Ну, то есть это все вот так, чтобы дети могли это трогать, да, потрогать руками. И литературу мы пытались также с русским сделать. Но здесь немножко сложнее, конечно.
По поводу литературы у меня, конечно, своих вопросов очень много, потому что я тоже преподаю, но в ВУЗе. И всякий раз решаю для себя, ну, я не знаю, какую-то глобальную задачу. Для меня очень важно перед каждым занятием сделать какое-то открытие, которое я постараюсь донести до своих студентов, потому что если с открытиями ничего не получается, то фактически, ну, градус их включенности сразу понижается, как моей. Это сообщающиеся сосуды. А как работаете вы? Мне очень важно было бы услышать, какие есть подходы к разным темам в нашей дисциплине.
Ну, я даже не знаю, их, наверное, масса, тысячи, миллионы. Первый месяц, я вот преподаю, кстати, только литературу, первый месяц был такой адаптационный сугубо, потому что, ну, я пришел в первый день, я не знал, честно, чего ждать от этих школьников, я не знаю их уровня, я не знаю, да, что говорить, у меня опыт педагогической деятельности как бы очень маленький, потому что я там работал в лагере, вот у нас был потом, ну, еще до проекта, потом у нас был, соответственно, вот это вот наш летний проект с детьми и территория лета. Какой-то опыт есть, но работы в школе нету, особенно преподавание литературы. И поэтому я пришел, и я начал говорить сначала от себя. И я понял через там пару дней, что это очень сложно, что они не... мы говорим на разных языках. И на самом деле, мне кажется, что только к середине октября я начал как-то чувствовать, ощущать тот язык, на котором с ними надо говорить. Я начал понимать, что им нужно.
А что им нужно,
это
расскажите.
Это вот к чему? К тому, что в первую очередь нужно действительно, конечно, прежде чем находить какие-то подходы, надо понять или попробовать понять. Да, понять это очень как бы громко сказано. Но попробовать почувствовать, где они, на каком уровне. Ну что им нужно? К сожалению, что я увидел, что дети очень мало читают. То есть есть какие-то единицы, которые заинтересованы в чтении и... ну, в познании мира вот через художественное слово, но их очень, правда, мало.
Но это же очень распространенная картина. Я думаю, что в любой школе на один класс будет один читающий ребенок в среднем. Ну, где-то их будет 5-10, где-то 0.
Ну, я хочу сказать, что и среди взрослых людей эта проблема тоже очень распространена.
Она просто продолжается со школьной скамьи во взрослую жизнь.
Не только. Мы слишком сейчас раздерганы ритмом жизни, гаджетами и другими вещами, которых не было 25, скажем, лет назад. И у нас рассеивается внимание, нам все труднее и труднее концентрироваться на тексте и пытаться через него выудить информацию, необходимую нам для жизни. Угу. Есть много альтернативных источников. Ну, да, прежде всего, дело... аудиовизуальный ряд.
Да, вот и про это я скажу. Одно дело просто как бы понимать это умозрительно и мысленно, а другое дело прийти и прочувствовать вот то, что нет, нельзя с ними сейчас вот просто взять и заговорить о произведении или о стихотворении. Даже если дать им распечатать это стихотворение какое-нибудь, может, не самое сложное, и дать им текст, пускай они прочитают сейчас. И, ну, я так делал, я решил, сейчас прочитаем, поговорим, да? Нет, это так не работает, к сожалению. Не со всеми, не всегда. И поэтому то, к чему я пришел вот через 2 месяца, это то, что такой нечитающий, совсем нечитающим детям, которые вообще не привыкли открывать книгу, и книгу они называют художественную, книгу они называют учебником, с чем я тоже отдельно борюсь.
То есть любая книга для них учебник по определению?
К сожалению. Это вот как бы вроде как шутка такая, с другой стороны, это тоже какая-то такая яркая деталь, которая свидетельствует вот о том, как они видят процесс обучения в школе. То есть это вот только учебник, особенно в литературе, это странно, конечно же. Вот. Ну и к чему я пришел и прихожу сейчас, как мне кажется, это обязательно нужен в начале, в зависимости, конечно, от произведения, какой-то такой такой подход вот через их жизненный опыт, через их какой-то, может быть, небольшой, но вот личный опыт. То есть это самый обычный разговор, для которого не нужно читать произведение, достаточно просто начать с ними говорить, вот, на те темы, которые в произведении затрагиваются.
У вас какие это классы?
У меня 2 6, 8 1, 9 10.
Угу. Ну, то есть практически все. Ну, я там за исключением 11-го, 5-го.
Практически, да.
То есть это же совершенно разные дети. Вот как вы находите подход? Я почему у вас это спрашиваю? Понятно, что любому учителю приходится находить подход, который работает в средней школе и с пятиклассником, и с одиннадцатиклассником. Но вот для вас в первые там, месяцы работы в школе есть какая-то сложность вот в общении с детьми десятилетнего возраста и с детьми уже, в общем, взрослыми, да и не совсем детьми 17 лет?
Ну, первое время я их боялся, мне кажется, как любой человек, который... Детей, всех. Ну, как любой человек, который приходит в школу...
В Ералаше вспомнила сюжет с Геннадием Хазановым, когда я ваш новый учитель, чего там, математики, или чего он там был учителем, я уже не помню. И класс начинает целую войну против нового педагога. Извините, это так, лирическое отступление.
Есть просто масса всяких разных примеров, опять же, и тот же... Тот же роман, который мы вспоминали сейчас вот перед эфиром, «Географ Глобус пропил», есть и «Республика Шкит». Ну, масса всяких примеров таких и стереотипов о том, как ведут себя дети в школе. И вот я пришел и думаю, все, сейчас они будут против меня всей своей огромной толпой веселой и дружной.
А вы сами в этой школе учились, нет?
В этой нет.
Нет? Нет. Так получилось?
Так получилось. То есть это школа, одна из школ, которая сотрудничает с программой. Mm-hmm. И у нас внутри проекта есть некое такое условно-добровольное распределение. То есть я поехал в эту школу, я увидел, что она мне она нравится, у меня сложился общий язык с администрацией, и я захотел туда поехать, и мне дали добро. Ну, кого-то как-то вот... Кто-то, например, мне кажется, были ребята, которые не успели никуда съездить, ну, им просто предложили эту школу на выбор. Не так много школ, которые...
А вот тут я, мне кажется, что-то, может быть, опять упустил. А вы гарантируете трудоустройство?
Тем ребятам, которые прошли отбор, да. Ну, то есть мы параллельно ведем отбор учителей и ищем вакансии в школах. И подбор вакансий – это такая отдельная тема, потому что у нас есть целый ряд условий. Во-первых, мы ищем школы вот такие общеобразовательные, общедоступные, у которых там, может быть, успеваемость не очень высокая, но нам очень важно, чтобы в школе была очень открытая администрация. Потому что мы понимаем, что без поддержки директора, без желания директора ввязываться в такую авантюру, а принять к себе молодых, неопытных учителей...
Авантюра!
Это большая авантюра, да, и там с ней достаточно много проблем у директора есть в связи с этим. Мы понимаем, что вот без такой поддержки сверху ничего не получится у учителей. Это раз. Во-вторых, мы стараемся распределять учителей командами. Опять-таки, во-первых, потому что 80% наших участников переезжают в связи с программой, они меняют место жительства, они переезжают на новое место, им там нужен какой-то круг общения привычный для них. Во-вторых, потому что мы видим одной из задач нашей программы — изменения в школе. Да, то есть мы хотим, чтобы вот эти учителя, молодые, активные, были неким ядром, которые смогут стать, ну, таким катализатором. И для этого у нас даже уже есть такая вычисленная пропорция, как нам кажется, что вот один учитель на 250 учеников — это хорошая пропорция.
Говорим в программе «Светлый вечер» сегодня об очень интересной программе. Она называется «Учитель для России». Говорим с одним из организаторов этой программы, Аленой Маркович, и учителем, человеком, который прошел подготовку по системе «Учитель для России», Игорем Рябцовым. Игорь – учитель литературы одной подмосковной школы, называется «Каринская средняя школа». Здесь также моя коллега Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. И буквально через минуту вернемся в эту студию, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».